Марина Клейн. «Звезды и тернии». Читает Виктория Томина. Стажарск – закрытый город. В него сложно попасть и еще сложнее оттуда уехать. В школах преподают необычные предметы, а изучение звезд запрещено законом. Уже много лет здесь появляются странные небесные создания. Вега была уверена, что защищает мир, пока не открыла страшную тайну. Странники, которых ей велели уничтожить, не несут никакой угрозы. Но тогда почему губернатор и ее таинственный соперник сражаются с ними? Как с этим связана организация «Корона Астралиса», в которой состояли родители Веги? Что за неведомая болезнь убивает жителей города? Чтобы разобраться в этом, Вега и ее новый друг Дэн отправляются в путешествие по звездному миру. Им предстоит разгадать загадку своего рождения, узнать множество тайн Вселенной и попытаться спасти Стажарск, пока не стало слишком поздно. Глава первая, в которой говорится о случае на полигоне и падении Веги. Темный силуэт мелькнул за деревьями, затем торопливо выбрался на каменный выступ, покрытый мхом, и приблизился к самому краю. Луна осветила лицо, юное и несколько напряженное, и странный наряд, широкий коричневый плащ с капюшоном, из-под которого выбивались каштановые пряди волос. Но увидеть это все было некому. Едва ли кто-нибудь еще решился бы забраться в горы поздней ночью. Внизу, на старом полигоне, огороженном колючей проволокой, тоже было пусто. Одинокий ночной путник нахмурился и посмотрел на экран мобильного телефона. По его расчетам, все должно произойти прямо сейчас, но вокруг по-прежнему царили тишина и спокойствие. Он еще раз проверил все параметры, которые ранее ввел в программу, и не нашел ошибок. Неужели снова неудача? Но и программа, и интуиция говорили об одном. Он чувствовал, это должно было случиться. Прямо сейчас. Внезапно на черном небе полыхнула яркая вспышка. Невольно вздрогнув, он поднял голову и увидел, как небосвод прорезал поток льдистого света. Длинный хвост оставил за собой сноп пляшущих искр, а ядро, увлекаемое земным притяжением, камнем неслось вниз, прямо в центр полигона. Смахнув с себя секундное оцепенение, наблюдатель победоносно улыбнулся и тут же снова нахмурился. «Нет!» Панический крик прорезал ночь, уже когда световая стрела готова была врезаться в землю. Через колючую ограду перемахнула девушка с мечом в руке. Она так быстро побежала к месту падения, что длинные светлые волосы неслись за ней почти горизонтально. Раздался грохот. Полигон заволокло белым свечением, мутным, как молочный туман. Когда оно рассеялось, стало возможно разглядеть девушку, неподвижно лежащую на земле. Больше рядом никого и ничего не было. Лишь темные редкие следы от погасших искр напоминали о том, что на землю упало нечто извне. Воздух очень быстро наполнился голосами людей. Грохот взрыва разнесся далеко за пределы городской окраины, и теперь все спешили узнать, в чем дело. Свидетель падения поправил капюшон и быстро скрылся за деревьями. Никто не должен был узнать, что он увидел. Наутро средняя школа номер 3 закрытого города Стажарска гудела от обсуждений. О том, что ночью на старом полигоне произошел взрыв и там застукали одну из местных учениц, написали в газетах и рассказали по телевидению. Учителей и старших ребят больше волновали причины происшествия. Полигон был сверхсекретным, но, по слухам, там проводили испытания опасного оружия. Учеников помладше интересовала ученица, ведь не то, что ходить на полигон, даже приближаться к нему было строго запрещено. Запретили бы и думать о нем, имейся такая возможность. Но происшествие взбудоражило весь город, заглушить шум было уже невозможно, и школьники смогли всласть наговориться. Я слышал, там пытаются воскрешать людей, и теперь у них взорвалось оборудование. Нет, там везде радиация, как в Чернобыле. И нам теперь всем надо эвакуироваться. Школам в мгновение ока наполнилось подобными фантастическими слухами. Более здравую версию высказала Соня, которая училась в том же классе, что и виновница переполоха. «Хватит молоть чушь. Наверное, Вега просто что-то там взорвала. Петарду, например. Да мало ли. Помните химическое конструирование?» Все согласно закивали. Не так давно на уроке химического конструирования Вега возмутилась плохой оценкой. Любой бы на ее месте пустился в препирательство с учителем, пожаловался бы родителям или просто смирился. Но только не Вега Кострова. Она без лишних слов схватила с лабораторного стола какую-то колбу и запустила ее в окно. Разбившаяся склянка вызвала небольшой хлопок и слегка опалила асфальт. И это была лишь одна из многих жестоких проделок в списке Веги. К отчаянию учителей и некоторых учеников, найти управу на эту девчонку так никому и не удалось. Ее упорно кто-то покрывал. «В этот раз ей руки оторвало», — добавил Сонин сосед по парте. Ученики зашумели одновременно и испуганно, и восторженно. Трагичный поворот вызвал смешанные чувства. В этот момент в класс вошла та самая Вега. Ее прежде длинные светлые волосы, вызывавшие зависть всей школы, теперь едва прикрывали плечи. Они были неровно, наспех острижены, опаленные кончики топорщились в стороны. «Сгорели!» — громко шепнул кто-то. Обычно насмешливо улыбающееся лицо Веги выглядело мрачным. Кисти рук были забинтованы так, что едва виднелись ногти. Но все-таки она двигала пальцами и поддерживала ими висящую на плече сумку с учебниками. Сонин сосед, пустивший слух про оторванные руки, был немедленно награжден несколькими тычками. Пока Вега шла по проходу к своему месту, ее сопровождали взгляды и перешептывания. Ученики не угомонились, даже когда вошла учительница. «Тишина в классе!» — скомандовала Зоя Владимировна. И только тогда ребята поутихли. «Вам уже 13, а не 7. Ведите себя соответствующе. Это и тебя касается, Кострова». Раздались неуверенные смешки. Вега подняла взгляд на учительницу, не понимая, чего от нее хотят. Потом вспомнила, что не достала учебник и тетради, и взялась за свою сумку. Бинты на руках и сильная боль мешали ей. Вега справилась с застежкой, но уронила пару тетрадей. Послышалась новая порция смешков, на этот раз более смелых. «Тихо!» — сказала Зоя Владимировна. И с этой минуты старательно игнорировала Вегу, которая пыталась навести порядок на своей парте. «Урок начнем несколько позже. Директор попросил поговорить с вами немного о случившемся... инциденте». Она поморщилась, как если бы ей велели сделать что-то пренеприятное, но на самом деле за этой недовольной гримасой скрыла торжествующую улыбку. Зоя Владимировна, классный руководитель этого сложного, по ее собственному мнению, класса, не терпела нарушений дисциплины. А они случались часто, в основном благодаря Веге. И вот теперь можно было вдоволь насладиться тем, что в кои-то веки ее никто не собирается покрывать и списывать ей все со счетов. Наоборот, поступило распоряжение обращаться с Вегой самым строгим образом и не обращать внимания на ее травму. «Как вы наверняка уже слышали, ночью одна из наших учениц была поймана на полигоне». Все взгляды обратились на Вегу. Она вспыхнула от злости и опустила голову, чтобы этого никто не заметил. «Поймана? Да ее нашли практически без сознания. Там произошел взрыв. Совсем небольшой». «Средства массовой информации всегда преувеличивают. Уверена, у вас есть свои версии произошедшего». «Я слышала, там звезда упала», — вдруг сказала Соня, которая совсем недавно убеждала одноклассников, что виной всему наверняка выходка Веги. Ученики удивленно посмотрели на нее и притихли. За такие слова в младшей школе можно было получить линейкой по рукам или даже щеке. Но то ли потому, что Соня была круглой отличницей, то ли еще по каким-то причинам, Зоя Владимировна лишь сухо проговорила. «Уж от тебя я не ожидала такого бреда, Маритова». «Я оговорилась, Зоя Владимировна», — продолжала Соня. «Я, конечно, знаю, что звезды на самом деле не падают. Это просто камни подлетают к земле и сгорают в ее атмосфере. Но ведь особо крупные долетают до поверхности. Я имела в виду не звезду, а метеорит». «Курс астрономии закончился во втором классе, Маритова. И лучше бы тебе заняться более полезными размышлениями». А я читала, что в других городах астрономию начинают проходить только в 8 классе или даже позже, и изучают ее очень серьезно. — Где это ты прочитала? — нахмурилась Зоя Владимировна. — В интернете. — Я сообщу, куда следует, что надо подрегулировать интернет-контроль, — сказала Зоя Владимировна и демонстративно отвернулась от Сони. — Как вы все знаете, наш Стажарск — особый город. Не стоит сравнивать его с другими городами, в которых вы, скорее всего, никогда не побываете.
— Да, — прошептал Кирилл, сидящий за спиной Веги. — Отец мне сказал, чтобы получить разрешение выехать из города, надо собрать тонну несуществующих бумаг.
— Вернемся к произошедшему, — продолжила Зоя Владимировна. Кострова легкомысленно нарушила правила, проникла на полигон, несмотря на строгий запрет, и решила, что будет весело позапускать там фейерверки. Она едва не лишилась рук и была строго наказана. От нее отказались опекуны, и вряд ли их можно за это винить. Она опозорена на весь город. Но ей еще повезло. Губернатор заверила меня, что следующий пойманный на полигоне будет нести уголовную ответственность.
— То есть в тюрьму сядет? — уточнил сосед Веги.
— Именно, Иваев. Надеюсь, вы все сделаете выводы. А теперь начнем урок. Зоя Владимировна начала объяснять особенности сложных технических терминов, и поневоле ученики вовлеклись в занятия. Все, кроме Веги. Она не могла поверить в то, что сказала учительница. Вега с самого раннего детства переходила из одной приемной семьи в другую. Ее родители погибли. Говорили, что они состояли в опасной секте и поклонялись звездам, словно на дворе были древние времена. Эта секта якобы не только дошла до человеческих жертвоприношений, но и затеяла какое-то опасное дело, угрожающее всему городу. Узнав об этом, ее ликвидировали военные. Остались только дети. Их прозвали звездными или астрантами и раздали по разным семьям. Веге не везло с опекунами. К астрантам в основном относились настороженно, считая, что они пойдут по стопам своих родных матерей и отцов. Поэтому с Вегой, как и с некоторыми другими, обращались плохо. Доходило даже до рукоприкладства. Но у Веги был горячий характер. Она и не думала мириться с подобным обращением. Самые стойкие и жестокие опекуны в конце концов сдавались и отказывались от нее. С Викторией и Константином все было иначе. Они взяли ее не ради денег, которые выплачивали приемным родителям, за астрантов платили особенно хорошо, а потому что искренне ей посочувствовали и захотели помочь. Вега в ответ старалась не доставлять им проблем. Впервые в жизни ей ни в чем не отказывали. Покупали модные вещи, заваливали разными вкусностями, позволяли оформлять свою комнату как угодно, с удовольствием проводили с ней время. В общем, они здорово сблизились, и Вега поверила, что Виктория и Константин смогут ей стать настоящими родителями. Но, судя по словам Зои Владимировны, она ошиблась. При первом же проступке от нее отказались. И хотя это был чудовищно громкий проступок, они могли хотя бы выслушать ее, прежде чем выкидывать за порог. Веге стало невыносимо плохо. Теперь болели не только руки, но и сердце. Захотелось заплакать, однако она не собиралась давать одноклассникам лишний повод для злорадства. Едва прозвенел звонок, Вега вылетела в коридор и взволнованным взглядом стала выискивать знакомые лица. Ей нужен был Над, но вместо него к ней подбежал Ал. «Ну ты даешь, сестренка!» — он шутливо толкнул ее. «Мало того, что чуть не опоздала», — он имел в виду полигон, — «так еще и засветилась на весь город».
«Отстань!» — огрызнулась Вега. «Я тебе не сестра. Сколько раз повторять?»
«Кто знает!» — Ал провел рукой по ежику светлых волос. Патлы у нас почти одинакового цвета, так что все возможно. Но главное, ты в полном проигрыше. А значит, и твоя команда. Лузеры. Мы ржали над вами всю ночь.
Ал довольно расхохотался и понесся дальше. Вега наконец увидела Ната. Он вышел из кабинета литературы, как всегда неотразимый в своей холодной строгости. У Веги при взгляде на него потеплело на душе. Когда она проходила по коридору с ним под руку, никто не смел отрицать, что они самая красивая пара в школе, если не во всем Стажарске. Над тоже был астрантом, почти на 2 года старше ее, а еще славился как один из самых способных учеников. Многие хотели бы завести с ним дружбу, но со всеми он был неумолим и только для Веги делал исключение. Сейчас Над шел на следующий урок с двумя одноклассниками, которые настойчиво расспрашивали его о чем-то. Проходя мимо Веги, он даже не взглянул на нее.
«Эй!» — Вега обогнала его и встала посреди коридора. «Ты что, ослеп?»
Она помахала перед ним забинтованными ладонями. Над скользнул по ней презрительным взглядом, глубоко вдохнул и на выдохе коротко произнес. «Прочь!» Вега не поверила своим ушам, и растерянная осталась стоять на месте. «Больше не подходи ко мне и не заговаривай со мной», — добавил Над. «Из-за тебя у нас всех куча проблем».
«Но я...»
«Мне повторить?» — безжалостно отчеканил Над и оттолкнул ее так, что Вега чуть не упала. Он быстро ушел. Не слушая смешков, волной прокатившихся по коридору, Вега отошла к окну и уставилась в него невидящим взглядом. В глазах закипали слезы, но она всеми силами сдерживала их. Невозможно было поверить, как стремительно рушилась ее жизнь. Еще вчера она была, если не королевой школы, то принцессой, и вот теперь в одночасье превратилась в посмешище. Ее унизили, ее бросил друг, и даже опекуны отказались от нее. Вряд ли все могло стать еще хуже. Оказалось, могло. «Кострова», — к ней подошел директор школы. «Пройди в мой кабинет». Вега молча подчинилась. Она по-прежнему не желала сдаваться и вместо лишних слов пыталась побороть слезы и вернуть на лицо хотя бы тень прежней улыбки. Директор привел ее в кабинет и тут же ушел. В его кресле Вегу поджидала Евгения, губернатор Стажарска. Молодая и красивая, с волнистыми черными волосами, уложенными в сложную прическу, в роскошном платье, которое делало ее похожей скорее на средневековую королеву, чем на губернатора, она улыбнулась. «Натворила ты дел, Вега. Боюсь, мне придется сообщить тебе неприятную новость. Ты исключена из полумесяца».
«Что?»
«Что слышала, моя дорогая девочка?» — сказала Евгения и укоризненно покачала головой. «Где твое оружие, с которым ты прибежала на полигон гораздо позже положенного, м?»
«Я...» Голос Веги охрип. «Когда падающий... я... он... меч разбился».
«Так я и думала. Вокруг слишком много шума, Вега. Мне не нужны люди, которые опаздывают, уничтожают дорогостоящее оружие и прославляются на весь город. Да знаешь ли ты, чего мне стоило сохранить все в тайне и отвадить людей от полигона?»
«Но послушайте...» Вега заговорила громче. «Вы не понимаете. Все было не так, как всегда. Это был необычный падающий. Я видела, как... И мне позвонили только...»
«Я не хочу слышать никаких оправданий», — оборвала ее Евгения. «И все равно, теперь у тебя нет оружия. А новое я доверять тебе не намерена. Его очень трудно сделать, знаешь ли. У нас и так недостаток звездной пыли. Так что забудь о полумесяце». Она помолчала немного и добавила. «Думаю, ты понимаешь, что не следует болтать о наших секретах, кому бы то ни было. Иначе с тобой может произойти еще один несчастный случай». Голову Веги распирала от обрывков мыслей. Но когда она сумела собрать их воедино и открыла рот, чтобы высказать, Евгения велела ей замолчать. «Я уже сказала, ничего не хочу слышать». «Ах, да, и еще одна новость. Ты уже слышала про своих опекунов?» «Ну вот, к счастью, нашлась сердобольная дама, которая согласилась тебя приютить. Твои вещи уже доставили к ней. После уроков она тебя заберет. На этом все». Евгения поднялась и уже у двери сказала. «Вега, еще раз высунешься, пожалеешь, что родилась на свет. И я не шучу. Мы все очень в тебе разочарованы. И в случае чего готовы принять самые суровые меры». Вега едва досидела до конца уроков. Руки сильно болели, пальцы с трудом держали ручку, но самая сильная боль грызла изнутри. До минувшей ночи у Веги была прекрасная жизнь. В школе она чувствовала себя на высоте, могла позволить себе какие угодно выходки, но самым лучшим было то, что она ощущала себя спасителем человечества. Прекрасным воином, который предотвращает конец света, одной из немногих, кто знал, почему Стажарск – закрытый город, куда нет дороги чужакам. Этот секрет Веге открыла Евгения, когда приняла ее в полумесяц. Теперь
Вега стала никем. Лишилась всего.